3 ноября, среда. Среда 3 ноября началась великолепным утром. Небо было совсем чистое и синее. Я вышел на крыльцо и буквально захлебнулся этой свежестью, чистотой, утренним солнцем. Вам знакомо это состояние, когда утром глядишь на небо и хочется хорошо прожить этот день? А если это выходной, то тянет спешно собираться, заворачивать бутерброды в пакет и двигать на рыбалку или просто на травку. Это был день решающего боя за Киев. И сейчас, снова переживая его начало, я опять и опять, хоть убейте меня, не могу понять, почему на этой прекрасной, благословенной земле с таким небом и таким солнцем, в среде людей, одаренных умом, размышлением, не просто животных с инстинктами, но в среде мыслящих, понимающих людей, возможно такое предельное идиотство, как война, диктатуры, терроры, все эти взаимные смертоубийства и садистские издевательства одних над другими. Да, да, конечно же, все это добротно анализируется специалистами всех измов и с точки зрения каждого великолепно объясняется политически, исторически, экономически, психологически. Все разобрано, доказано, все ясно. Но я все равно не понимаю. Герман и водитель черпали воду из бочки, умывались, хохотали, плескались. Рыжий Франц ходил помятый. У него, должно быть, после вчерашнего трещала голова. Ночного происшествия будто и не было. Так он хотел показать. Мама разложила щепки под кирпичами, стала готовить. При дневном свете вездеход выглядел не страшно. Обыкновенный себе вездеход. Спереди колеса, сзади гусеницы, кузов под брезентом. Он мирно стоял у дома, глядя на мир внимательно вопросительными фарами, пахнущий бензином и пропыленный. Франц и Герман подняли брезент, принялись выгружать из кузова мешки с картошкой. Я крутился рядом, стараясь угадать, зачем им столько картошки. Но оказалось, что под картошкой лежат снаряды. Или интендант заставил их возить эту картошку, или они сами где-то прихватили это добро. Уж во всяком случае, не собирались же они торговать ею. Они выгрузили все дочисто, попросили веник и подмели в кузове. Герман развязал мешок, высыпал на землю пуда полтора, подмигнул мне. «Бери, мол, это вам». Вдруг затряслась земля. Это было так странно и неуместно, что я не успел испугаться. Земля просто заходила ходуном под ногами, как, наверное, бывает при землетрясении. В сарае повалились дрова, захлопали двери. Несколько секунд длилось это трясение земли при чистом небе и ясном утре. И тогда со стороны пущи Водицы донесся грохот. Это был даже не грохот. Это был рев. Сплошная лавина, море рева. Никогда в жизни больше не слышал ничего подобного. И не хочу услышать. Словно разрывалась и выворачивалась наизнанку сама земля. Каким-то толчком меня выбросило на середину двора. Я не понимал, что это, отчего, рушится ли мир, идут ли оттуда валы по земле, как цунами. А немцы тоже заметались, тревожно глядя в ту сторону. Но за насыпью было только синее небо. Водитель быстро влез на кабину, вытянул шею, но тоже ничего не увидел. Тут немцы перекинулись двумя-тремя короткими фразами и быстро, деловито стали загружать картошку и снаряды обратно. Герман побежал в дом, вынес автоматы. Франц достал каски и раздал всем. Мама затопталась вокруг кирпичей, не зная, продолжать ли варить обед, или она уже не успеет. Далеко за насыпью, там, над пущей Водицей, показались черные точки самолетов. Из-за грохота их не было слышно. Только ползли по небу точки, как комарики. Небо вокруг них сразу покрылось белыми хлопьями. Они быстро прошли над пущей водицей, и едва они скрылись, как из-за Днепра показалась вторая волна, чуть ближе. Они прошли среди разрывов зенитных снарядов такой же стремительной дугой, а за ними шла третья волна, еще ближе. Волна за волной они бомбили пущу водицу, захватывая новые и новые дуги, точно и последовательно. Франц, Герман и водитель оставили вездеход и в касках с автоматами стояли у сарая, хмуро, собрано наблюдая. Вот дуга прошла по краю леса. Вот уже в районе Кинь-Грусть, еще ближе. Я подошел и стал рядом, прислушиваясь. Артиллеристы тихо переговаривались, не отрывая глаз от клокочущего, захватывающего представления в небе. «Илюшин, да, там есть окоп. Поставь прицел». Рыжий Франц взял меня за плечо и очень серьезно, озабоченно стал говорить, показывая на огород, на мать. Мол, бегите, прячьтесь. Пиф-паф, совет Илюшин. Шварцер тот. Я покивал головой, но не знаю почему, не ушел. Во мне все было напряжено до предела. Приближалась черная смерть. И, может, это пришли уже последние минуты жизни. В этот момент загорелся один из самолетов. Он медленно, косо пошел и скрылся за насыпью. В небе вспыхнул купол парашюта. Кто-то из экипажа выбросился, и его понесло ветром на лес. Точечка-человечка висела под белым кружком парашюта, вопиюще беззащитная, среди зенитных хлопков и трасс. Не думаю, чтобы он долетел до земли живой. А если долетел, то попал к немцам. Артиллеристы отнюдь не радовались, глядя на него. Они так же, как и я, хмуро смотрели, как он спускается и скрывается. Черные, отчаянно ревущие, почти на бреющем полете штурмовики тройками прошли за насыпью. Они и бомбили, и стреляли. В общем, шквал огня. И там взлетали какие-то обломки, доски, земля. Небо было все рябое от разрывов. Следующая волна должна была прийтись на нас. И она пришлась. Они вынырнули из-за садов и домов. Отчаянно низкие, чудовищно низкие, прямо достать рукой. Они ревели так, что не слышно было голоса. Мчались тройка за тройкой. У каждого сверкал впереди огонь. И последнее, что я запомнил, это прижавшийся к сараю в неестественно распластанной позе рыжий Франц, который направлял вверх трясущийся от стрельбы автомат. Но это было как в немом кино. Автомат трясся, а звука не было, потому что стоял сплошной рев, и все закачалось. Меня швырнуло, повалило. Я пронзительно закричал, не слыша себя. «Бомбы!» Но вышло что-то вроде «Буауи!» Стало черно, стало светло, земля перекинулась, земля встала на место. Я обнаружил, что бегу на четвереньках, сейчас ударюсь головой о крыльцо, и самолетов не стало. Из-за сарая вышел весь в песке с головы до ног Герман с перекошенным лицом, схватил из машины новую обойму, чтобы перезарядить автомат, но не успел. Из-за садов и домов черными стрелами вырвались новые самолеты. Герман полез под гусеницы вездехода. Я кинулся в дом. Успел только забежать, прислониться спиной к печке, прямо влип в нее. И дом вместе с печкой качнулся. Я увидел через окно перед собой, как у ворот в кусте сирени ослепительно вспыхнул огонь. Полетели куски ворот и забора. Одновременно стекло в окне треснуло звездой. На меня посыпались и звездка, и пыль, и шевельнулись волосы на макушке, словно кто-то погладил рукой. Самолеты исчезли, и слышен стал звон осыпающихся стекол. Я как-то автоматически деловито стал чиститься, потряс головой, чтобы с нее осыпалась штукатурка, взглянул на печку и удивился. В ней ровно на один палец выше моей макушки, зияла идеально круглая дыра. Я не поверил. Прислонился к печке спиной, щупал у себя над головой, и палец мой просунулся в дыру. Вот, значит, кто погладил меня по волосам. Я обошел печку и посмотрел с другой стороны. Противоположная стенка была цела, осколок застрял внутри печи. Тут я, наконец, понял, что нужно спасаться в окопе. Я понятия не имел, куда девалась мать. Вышел, оглядываясь, подумал, может, она уже там. И в этот момент из-за садов и домов показались самолеты. Я был в шоке, потому что как заяц побежал по ровному и открытому огороду к окопу, в то же время отлично понимая, что я прекрасная цель и что я не добегу. Краем сознания отметил, что самолеты уже передо мной, что в огороде рядом со мной огромнейшая яма, и все вокруг усыпано слоем пушистого песка, по которому я мягко топотал, оставляя цепочку следов. Самолеты уже были вот. Я увидел головы летчиков и на крыльях красные звезды. Тем же краем сознания машинально отметил, что вокруг меня взлетают песчаные столбики, и мне стало очень обидно, что они убивают меня, дурака, принимая за немца. Это была больше обида на себя и на судьбу, потому что на такой скорости охота им разглядывать, кто там внизу, немец или не немец, тем более они знали, что населения в городе нет. Песчаных столбиков было так много, а я как-то пробежал между ними. Самолетов и след простыл, а я все бежал к окопу. Ввалился в него, полуоглушенный, кинулся в самый темный и дальний угол, сильно ушибив мать. Радость. Она была там и была жива, но снова зарокотала. Из-за садов и домов вырвались самолеты, затряслась земля, словно какой-то разъяренный циклоп барабанил по ней, ходуном заходили балки перекрытия, посыпались струи земли. Мать грубо затолкнула меня в глубину, упала сверху, накрывая собой. А когда грохот стих, она выглянула, бормоча, словно молилась. «Так их! Так их!» Она схватила меня, обезумевшая, раскачиваясь, и говорила не столько мне, сколько им. Пусть и мы погибнем, но сколько можно? Бросайте, бейте их, так их, пусть нас, но чтобы и их. Боюсь, что вы этого не поймете или не поверите. В самолетах сидели свои, которые чесали и гнали чужих, и уж сыпали им что надо. Вот, значит, как их гонят мерзавцев. Чешите, голубчики, чешите. Так это началось. Приспособляемость человека удивительна. К обеду я уже по звуку определял, куда летят самолеты и велика ли опасность. Стал привыкать к такой жизни. В интервалах бежал в дом. Он выглядел живописно. Стены побиты осколками. Все до единого стекла вылетели. На крыше, словно кто лопатой набросал кучи песка. Лежат обгорелые кирпичи, хотя труба цела. Яма от бомбы рядом с хатой была таких размеров, что в нее свободно вошли бы два грузовика. Повсюду много мелких воронок, земля как в оспе. Артиллеристы сидели в щели за сараем, прижавшись друг к другу, обсыпанные землей. Они уже не строчили, а, видно, думали лишь об одном — как бы уцелеть. Автоматы валялись по двору. Франц замахал мне рукой. «Уходить, уходить, мальчик!» Я отмахнулся. Смотрел вокруг и думал. Жаль, эта бомба не долетела 20 метров, а шла точно на вездеход с пушкой. Правда, и хаты нашей тогда бы как не бывало. Через проломанный забор пришел озабоченный солдат. Позвал наших артиллеристов. Они вылезли, но тут показался самолет. Они, как кролики, кинулись обратно в щель. Я подумал, ага, вам уже и одиночного самолета достаточно. Переждав, они побежали за солдатом. Я за ними, посмотреть, в чем дело. Третьего от нас дома Корженевских не было. Вместо него зияла яма, частью заваленная досками и забрызганная кровью. Рядом стоял весь ободранный осколками тополь, и дверь дома висела высоко на его макушке, зацепившись за ветки. Вот откуда к нам на крышу прилетели кирпичи. Солдат и артиллеристы принялись растаскивать доски в яме. На столе во дворе лежали ярко-красные, испачканные песком куски мяса, некоторые с прилипшими тряпками. Я подумал, что, может, здесь резали корову, но увидел, что немцы достают из ямы новые, передают друг другу и складывают в кучу на стол. Подали кусок головы с белыми торчащими зубами. Мне стало плохо, и я ушел. Много раз я замечал, что при сильной канонаде погода портится. Может, это случайно, но под грохот из пущей водицы небо утром все такое чистое. К обеду стало затягиваться тучами. И они, низкие и седые, сделали день унылым, нехорошим. Штурмовикам они не мешали. Черная смерть летала почти над землей. Артиллеристы отмывали руки от крови, окружив бочку, когда по улице проскакал верховой, что-то резко гортанно прокричал. Они бросились в вездеход. Заплевался дымом мотор. Машина выехала из ворот, круто вырулила, только пушка мотнулась. И где-то еще зарычали вездеходы. Помчались, лязгая по мостовой, на север, к пуще водицы, в пекло. 4 ноября, четверг. Мы думали, больше никогда не увидим их. Но они вернулись. Ночью дрожание земли и канонада утихли. Вдруг окна засветились под фарами. Вездеход въехал во двор и остановился под кустом сирени. Я подумал, вот так, съездили в бой, как на службу, а вечером вернулись на ночлег. Они не сразу пошли в дом, но в темноте принялись ломать кусты и маскировать машину. Я вышел, они не обращали на меня внимания. Пушку они отцепили, выкатили на улицу и направили стволом на насыпь. Брезент вездехода висел клочьями. А когда они вошли в комнату и зажгли карбидку, оказалось, что вид у них неописуемый. Обгоревшие, в копоти, перевязанные руки дрожат. Особенно потрясенным выглядел юный Герман. Он бесцельно тыкался по углам и, казалось, вот-вот расплачется. Франц протянул мне котелок, попросил принести воды. «Большой огонь?» — спросил я. «О», — сказал Франц. И вдруг они все заговорили, объясняя, рассказывая. Им надо было выговориться. И они изо всех сил объясняли жестами и словами всех наций Европы, как там было ужасно. Невозможно описать. Град, огонь, ад. Герман вытащил из сумки словарик, рылся в нем, пока не нашел нужное слово, и несколько раз повторил его с отчаянным выражением в глазах. «Ужас! Ужас! Понимаешь, ужас!» Из всего потока слов я уловил общий смысл, что Франция или Африка — курорт по сравнению с сегодняшним боем. Русские бьют катюшами. Грохот и землетрясение с утра — это были в основном катюши. Русские наступали от деревни Петривцы и вошли в пущу водицу. Немецкие части смяты, разгромлены. Лес горит, земля горит. Им самим непонятно, как они остались живы. «О, мальчик, мой мальчик!» — рыжий Франц руками обхватил голову, покачал ею и так застыл, упершись локтями в стол. Все это было неожиданно. Ведь они приехали такие бодрые, мужественные, а теперь вели себя, как перепуганные женщины. «У Франца есть дети?» — тихо спросил я у Германа. «Я», — ответил тот, — «есть три дети. Драй. Три». Я вышел. Горизонт в нескольких местах светился сильными малиновыми заревами. От них ночь казалась какой-то кроваво-красной. Изредка доносились орудийные раскаты. У школы гудели машины, слышались команды, какие-то истерические выкрики. Словно бес толкал меня. Я вышел на улицу, прижимаясь к заборам, стал подкрадываться к школе, чтобы рассмотреть, что там. А если плохо лежит автомат, то стащить. У дома Энгстромов меня остановил внезапный страх. Я крутил головой, пытаясь разобраться, что мне угрожает, и при кровавом свете зарев увидел за решетчатым забором человека. Это был мужчина с сумкой или ящиком на боку. Он стоял, не двигаясь, глядя прямо на меня. Я замер, как загипнотизированный. Я все еще воображал, что он меня не видит, а он, может, надеялся, что я не вижу его. Постояв так, я медленно и беззвучно двинулся обратно. И когда шмыгнул в дом, все во мне колотилось, словно с привидением повстречался. Что это за человек, я понял только на следующий вечер. Зарево то затихали, то разгорались всю ночь. Артиллеристы не пили, не играли на губной гармошке. Устало спали. Утром прибежала Александра. Она рассказала, что в школе стали немцы. Двор полон вездеходов, весь первый этаж забит ранеными. Они там кричат, кончаются, полы залиты кровью, врачей мало. Пришли и забрали у Александры все простыни и полотенца на перевязке. Она слышала, что где-то тут, на Куреневке, много людей спряталось в пещеру. Вот бы к ним прибиться. Но где эта пещера? Мама снова дала Александре картошки. Та пошла кормить мужа. Казалось, с минуты на минуту начнется канонада и полетят самолеты. Но время шло, а все было тихо. Артиллеристы стали латать пробоины и нерешительно говорить, что прорыв русских остановлен. Да вряд ли они сами в это верили. Однако день прошел в мучительной тишине. В сумерках опять стали видны зарево, слышались редкие орудийные раскаты. И вдруг над нашим домом завыли снаряды. Взрывы ударили совсем близко. Во дворе школы вспыхнуло яркое зарево. Снаряды попали в самое скопище вездеходов. Машины загорелись, и в их кузовах стали рваться боеприпасы. Я вылез на забор, с колотящимся сердцем наблюдал, как на фоне огня метались немцы. А то вдруг они бежали в рассыпную и падали, прятались в ямки. Взрывались в огне снаряды, подымая тучи искр, и разлетались фырча осколки. Грохот стоял, как при бомбежке. Я понял, что вчерашний мужчина был разведчиком и передал координаты, и поразился точности, с какой прилетели снаряды без всякой пристрелки. А было их всего два. Немцы стали тросом вытаскивать вездеходы со школьного двора. От разлетающихся снарядов загорелся дом ДТС. Я побежал, сообщил матери. Она накинула платок, и мы кинулись спасать стариков, но встретили их уже на улице. Александра и Миколай сидели в подвале, когда увидели, что горят. Старуха вывела старика на улицу, сама бросилась в дом, но только смогла в коридорчике схватить кастрюлю, кухонный нож и ложки. Она так и шла, одной рукой ведя Миколая, а другой неся алюминиевую кастрюлю. Дом ДТС горел как факел, всю ночь, так что и света зажигать не надо. Теперь нас стало четверо. Старикам ничего не оставалось, как держаться за нас. Про нашего деда мы думали, что он уже погиб. А он не погиб, он в это время сидел в канализационных трубах. Он их хорошо знал. 5 ноября, пятница. Кот Тит растолстел. Я спал в яме под домом. Он пришел ночью, лег мне на грудь, и меня всю ночь душили кошмары. Я его шугал, но он упорно лез на меня греться, плотный и тяжелый, как поросенок. В оставленных домах развелась пропасть крыс и мышей. Тит охотился по сараям, а в свободное время спал, и ему единственному, кажется, приход фронта пошел на пользу. Он был одинок, потому что вокруг не осталось ни кошки, ни собаки. Утром я проснулся от стрельбы. По небу опять дугами пошли штурмовики. Повторялось то же, что и 3 ноября. Но была разница. Нервы у немцев не выдерживали. Едва слышался самолет, они бросались кто куда. Штурмовики летали над самой землей и безнаказанно работали, словно поля ядохимикатами обрабатывали. Опять артиллеристов поднял связной. Опять они выехали в пущу Водицу. Вездеходы, которые уцелели, двинулись от школы. В полдень на огороде другие артиллеристы установили орудие и принялись палить через насыпь. Они стреляли так часто, словно перевыполняли план, но позорно разбегались при звуке самолета. Я не выдавал себя, только в щель наблюдал, как они заряжают, лязгают затвором, как отлетают звонкие золотистые гильзы. Думал, ладно, вот смоетесь, уж эти гильзы все мои будут. Стрельба этого орудия, как и других, беспокоила меня уже не больше, чем шум трамвая. Когда летала черная смерть, было хуже. Но я исправно куда-нибудь кидался, потом вылезал, определял новые воронки и удивлялся, что хата все цела и цела. Я обнаружил кота Тита в сарае, совершенно игнорирующего войну. Взял его сонного в охапку, отнес в окоп, устроил там на мешке. Он мирно спал себе, даже ухом не ведя при разрывах. Мать меня не точила, мол, не вылезай да не выглядывай, и потом она совсем растерялась. Откуда знать, где тебя шарахнет? Шарахала всюду. Я в окоп бегу, а она навстречу из окопа в хату. Смех и горе. Одна надежда на удачу. Это настолько в нее въелось, что и потом, когда я отчаянно бродил среди минных полей, занимался разрядкой бомб и взрывами, она не ругала меня, перестала запрещать. От жизни, постоянно насыщенной страхом, в ней словно что-то сломалось. Она почти не видела в жизни другого. Только один я у нее был. Она так беспокоилась обо мне прежде, так переживала, а поводом все не было конца, что это перешло в противоположность. Иначе обыкновенной душе не выдержать. Старики Александра и Миколай наотрез отказались идти в окоп. Они остались в доме. И вот я стал связным между ними и мамой. Старики сняли с кровати пружинный матрац, прислонили его под углом к печке, покрыли сверху ватными одеялами. Получилось что-то вроде шалаша в комнате. Они залезали туда и сидели, прижавшись друг к другу. Я приходил, отворачивал одеяло. «Вы тут живы?» «Живы я, сынок, слава богу», — отвечал Александра. «А мама живая?» «Полный порядок. Скоро обедать будем». Слепой Миколай, очень чуткий, говорил. «От, зудзиц, зудзиц! Летят два самолеты!» Я совсем ничего не слышал. Но Александра хватала за руку. «Хавайся, хавайся!» Я залезал в их шалаш. И действительно, над крышей проносились два самолета. Бахали мелкие снарядики. «От, пушку увозят!» — сообщил Миколай. Я кинулся во двор. Действительно, вездеход увозил орудие. Я обрадовался, пошел собирать гильзы, но только от досады топнул ногой. Вот же черти! Все гильзы до единой собрали и увезли. Вдруг я увидел, как по огороду к окопу отчаянно спешат Александра и Миколай. Она тянула его за руку, а старик не поспевал, размахивал палкой. «Немцы там, немцы!» — крикнул Александра. В наш двор въезжали шикарные лимузины. Уже побежали связисты, разматывая катушки красных проводов. Вернулся генерал. Двор наполнился офицерами. На лошадях скакали связные. Генерал кричал по телефону. Я подумал, ну, теперь наша хата не лучше других. И вообще вы тут долго не усидите. «А вы еще живые?» — окликнула меня Шура из окна. «Где фронт?» — спросил я. «Ой-ой, никто ничего не знает». «Ой, какой страх!» — сказала она, широко раскрыв глаза. «Ночью пошли советские танки. У каждого фары горят и воют сиренами. Так жутко воют, что душу раздирают. Тьма, просто тьма этих танков. И они прут, и огонь, и рев. Ну, смерть! Немцы просто с ума посходили, бежали как мыши. И как мы еще живы, я не знаю. Киев сдают. Сейчас. Уже не держат. Вон генерал кричит, чтоб взрывали мосты и все жгли. За нами сейчас пойдет последняя облава и факельщики. Беги, скажи маме. Текайте куда-нибудь. Куда ж текать? Не знаю ничего. Текайте куда можете. Я отошел от окна, решил матери ничего не говорить, потому что бежать все равно некуда. По насыпи забегали фигурки немецких солдат, устанавливали пулеметы, укладывались. От пущи водицы неслась ружейная и пулеметная стрельба. Я ждал последнюю облаву. Глава из будущего. Пропавшие без вести. Однажды в начале декабря мы с ребятами пошли в пущу Водицу собирать гранаты и добывать взрывчатку. Лес был искалечен, повален. Под соснами в кустах стояли разбитые пушки, сгоревшие вездеходы, танки без башен, штабелями лежали невыстреленные снаряды и мины. И вокруг была масса трупов. Кто-то ими уже занимался. Они были раздеты и свалены в кучи высотой до 3 метров. Пирамиды убитых голых немцев, серо-голубого цвета, разлагавшиеся, несмотря на морозец. В одной деревне дети на голых трупах катались с гор, садились подвое, потрое верхом и спускались, как на ледяшках. Сизый, прямой, с мутными стеклянными глазами, труп на сильном морозе тверд до звона. Но сейчас мороз был слабый, и кучи невыносимо воняли. Один убитый был с рыжими волосами. Я видел только половину лица, но готов поклясться, что это был старый Франц. На 100% уверенным быть не могу, однако, а подходить да переворачивать мы не стали из-за запаха. Да и что с того? Думаю, в Германии много семей до сих пор не знают, где и как погибли их мужчины. Если эти строчки попадутся на глаза детям пропавшего без вести Франца из Гамбурга, пожилого рыжего артиллериста, участвовавшего в захвате Польши, Норвегии, бравшего Париж и воевавшего с Ромелем в Африке, то они могут знать, что их отец умер в Советском Союзе вместе с тысячами других отцов. Именно так. И лежал серо-голубой в куче трупов всю зиму 1944 года. Потом весной их сгребали в канавы и рвы и засыпали землей. Леса снова разрослись, и теперь не найти уже этих мест. Необходимая щепка истории. Отступая, немцы все-таки словили Болика и взяли в обоз. Он бежал оттуда и пришел на 3-й день после освобождения Киева. Родных никого не было, дом распотрошен. Он жил у нас, у соседки, потом его мобилизовали в армию. И пошел наш Болик, наконец, воевать на фронт по-настоящему. Я думал, что уж там-то он дорвался до пулеметика. В следующий раз он пришел только где-то осенью 1944 года. Был он все такой же лобастенький, долговязый, но еще больше вытянулся и возмужал. У него было даже звание «младший сержант». 7 месяцев он провел на финском фронте. Как-то упал в воду, простыл, долго лежал в деревне больной, и вот у него что-то стало нехорошее с легкими и сердцем. Его отправили в Киев на излечение. Был он худой, бледный. Про таких, говорят, от ветра шатается. «Как? Что? Где ты был?» — накинулся я. «Как ты воевал?» Он грустно махнул рукой. «Да в санслужбе, в обозе был. А пулеметик?» «Не вышло. Только по самолетам из винтовки стрелял. Впустую патроны переводить». Не узнавал я Болика. Задумчивый, рассеянный, был на войне, а рассказывать не хочет. Мне медаль дали, — безразлично сказал он. «Покажи!» «Дома». Мы стояли у нас во дворе, и был холодный серый день. С улицы пришел дед. Он тоже выжил, удивился Болику. «Значит, пришел?» «Пришел». «Ну, смотри, как тебе досталось!» «Это бы Толику такая судьба, если б чуть старше!» Дед пристально посмотрел на Болика. «А знаешь что, хлопец, твое дело плохо. Ты умрешь». «Хо-хо», — сказал Болик. «Вот тебе и хо-хо», — сказал дед, махнул рукой и пошел в дом. Мы ошарашенно молчали. «Вот идиот», — сказал Болик. «Да не обращай ты внимания. Дед совсем одурел после войны», — сказал я. «Пошли, у меня библиотека в сарае. Я опять повсюду с мешком насобирал». Хвастался своим богатством. Показывал Болику хоть и раскисшие, но вполне читаемые книги про путешествия, фантастику Уэллса, журналы «Техника молодежи». Но он смотрел их рассеянно и никак не мог успокоиться. «Нет, но он ненормальный. Как можно такое сказать? Что за дед?» Через несколько дней Болика увезли в какой-то санаторий в Пуще Водицы. Я за него порадовался, потому что в Пуще Водицы хорошие санатории. В них всегда трудно было попасть, а главное, там он не будет голодать. Тогда я вовсю занимался в школе. Увлекался математикой, ночи просиживал над теоремами. А про Болика вспоминал нечасто. Поэтому для меня было неожиданностью, когда вбежала в комнату мать и жалобно закричала: «Иди, проводи Болика, его хоронят». По улице двигались похороны. Впереди шел дядя Болика и на подушечке нес одинокую медаль. Потом два или три венка, грузовик с гробом, за ним десятка два людей. Гроб был открыт. Мой Болик лежал желтый, с неприятно сложенными на груди руками, в отглаженном костюме. Рядом сидела на машине тетя Нина, его мать, очень маленькая, скрюченная, такая же желтая, как и он, и, не отрываясь, смотрела на сына. Напротив наших ворот выбоины. Грузовик закачался, и мать качалась, цепко держась за доски гроба. Я подумал, что, наверное, она не может идти, потому ее посадили на грузовик. Что-то со мной было неясное. Не могу объяснить. Пока грузовик проезжал мимо ворот, у меня пролетело множество мыслей, смутно и какими-то общими партиями. Как мой дед угадал смерть Болика? Говорят, у него на лице печать смерти. Значит, дед видел эту печать. Что это за печать? И почему в таких хороших санаториях его не вылечили? И почему мне никто не сказал, что он умер? И почему меня никто не позвал, пока он лежал дома? Где его похоронят, я знаю. На Куреневском кладбище, рядом с памятником его деду, поляку Каминскому. Я хорошо знаю это место, потому что там лежит бабка. Я через несколько дней пойду туда, а сейчас не хочу, а только должен посмотреть и запомнить Болика. Он, покачиваясь, проплыл вместе с матерью мимо меня близко, так что я хорошо посмотрел. Моя мать подталкивала меня, говоря плачущим голосом: «Иди, иди, проводи Болика». Но я уперся, молча, упрямо. Процессия пошла и пошла в сторону базара. А я только смотрел, пока она не скрылась. Болик ушел. Миллион рублей. Как вешают людей, я впервые увидел не при немцах, а уже при советской власти. На киевских площадях построили виселицы. На 5-8 петель каждая. Вешали украинцев и русских, которые сотрудничали с немцами и не сумели скрыться. Их подвозили на грузовике, надевали петли, открывали задний борт, потом грузовик отъезжал, а они начинали плясать, раскачиваясь на веревках. Некоторые очень кричали, боролись, пока грузовик не трогался, не хотели умирать. Потом они висели, закоченевшие. Некоторые со спокойными лицами, другие с вывернутыми головами, выпученными синими языками. Их подолгу не снимали, в назидание. Тех военнопленных, которые выжили в немецких лагерях, автоматически переправляли в лагеря в Сибирь, как изменников, сдавшихся врагу, а не сражавшихся до последнего. Голод продолжался и после войны. Но теперь охватил и деревню. В 1948 году началась кампания против жидов. Не будучи евреями, военнопленными или немецкими прихвостнями, мы с мамой оказались в категории бывших в оккупации. И отныне, до конца жизни, это обстоятельство налагало на наши анкеты отпечаток третьего сорта. Много неприятностей, много объяснений на этот счет мне предстояло в будущем. А пока я работал статистом в театре, учился, думал над мировыми проблемами и космическим пессимизмом, приохотился бродить, задумавшись по улицам. Так однажды шел по Троицко-Кирилловской площади и увидел у водопроводной колонки согнутую пополам, сухую, как коряга, старуху, в которой с удивлением узнал вдову кожевенного фабриканта Копца. Она набрала из колонки пол ведра, отошла, качаясь. Тут я, недолго думая, подлетел, отобрал ведро, долил его доверху. Старуха восприняла все спокойно и тупо. «Вы должны меня помнить», — сказал я. «Мы были соседями. Моя мать, Мария Федоровна, педагог. Когда вы жили на Петропавловской площади при немцах...» «Да, там у нас все пропало», — сказала старуха, напряженно глядя на меня, но, очевидно, не вспоминая. «Да-да, очень рада вас видеть. Как это благородно с вашей стороны помочь. Ведь мне уже 90 лет». «Как мимо?» — спросил я. «Здоров?» «Мимо. В Кирилловской больнице», — сказала старуха. «Когда немцы выгнали нас, мы попали в Польшу. Потом долго добирались сюда, и негде было жить. В больнице теперь кормят, и я отдала Миму туда. Он тихо помешанный. Его выпускают. Он там подметает дорожки, им довольны. Но он неизлечим. Когда он был мальчиком, большевики поставили его к стенке, как буржуйское отродье. Но я упала на колени и просила пощадить». «Да, это я знаю», — заверил я. «Мы жили по соседству, приходили к вам. Вы еще тогда получали посылки из Франции от Николя». «Когда немцы выгнали нас», — сказала старуха. «С Николя всякая связь прекратилась. И я боюсь, что его уже нет. Единственное, что у меня осталось, — это мимо. Не осталось даже фотографий». Я промолчал. Я-то знал, кто уничтожил все фотографии. Мы пришли в какой-то старый дом, в полутемную тесную кладовку под лестницей. В таких обычно дворники хранят свои метлы. Дверь была дырявая, кое-как сколоченная. В кладовке едва помещались топчан с набросанным тряпьем, табуретка и грубый самодельный стол. Старуха велела поставить ведро в угол, накрыла его фанеркой, сверху поставила почерневшую и мятую алюминиевую кружку. «Я вас не помню», — сказала она. «Не напоминайте, все равно не вспомню. Но скажите, вы не коллекционер? Вы не собираете старые деньги?» Я пробормотал, что нет, не думал об этом. «Но у меня есть много знакомых, могу поспрашивать». «Дело в том, — сказала старуха, — что у меня есть старинные деньги. Мы берегли их, надеясь, что они еще будут ходить. Господи, и муж погиб из-за этих денег и ценностей. Ценности мы проели, а деньги остались.
Мне надоело возить. Я бы могла продать. Я бы недорого взяла. Вы скажите вашему знакомому».
Она полезла под топчан и достала небольшой истрепанный мешок, завязанный шнурком. Когда она развязала, оказалось, что в мешке пачки бумажных ассигнаций.
«Здесь примерно миллион», — сказала она. «Баснословные деньги по старому времени. Целые, хорошие. Взгляните».
«Никогда в жизни не видел мешка денег. Мне даже не по себе стало. Я брал и рассматривал ассигнации. Там были пачки царских 100-рублевок, бледно-радужных, с портретом Екатерины. Были зеленые 500-рублевки с Петром I в рыцарских доспехах. Тут есть и керенки, а также деньги войска Донского», — сказала старуха, складывая пачки.
«Вы скажите вашему знакомому, пусть придет посмотрит, я недорого отдам».
До меня понемногу доходило, что ведь она берегла мешок все эти многие годы. Менялись власти, погибли муж и родня, сошел с ума сын, происходили денежные реформы, и на ее веку одни бумажки много раз сменялись другими. А она все на что-то надеялась и даже взяла мешок с собой, когда немцы выгоняли весь Киев. И вот только теперь убедилась, наконец, что ее деньги годятся лишь для коллекции. Я ушел, пообещав прислать коллекционера, но забыл, а вскоре услышал, что старуха умерла. Потом как-то я написал рассказ о ней под названием «Миллион». Но в редакциях мне его вернули, сказали, что это неудачная выдумка. И потом, что я этим хотел сказать? Что из этого следует? Пожалуй, ничего. Вот только насчет выдумки. Поскольку все это действительно было, упрек в неудачной выдумке надо, может быть, адресовать самой этой невероятной жизни.
Горели книги. В результате строительных усилий немцев еврейское кладбище над Бабьим Яром превратилось в хаос. Не осталось буквально ни одного неразрушенного памятника, склепа или плиты. Казалось, что на кладбище ходили целыми ротами упражняться в стрельбе и ворочать тяжести. Лишь какое-нибудь сильнейшее, небывалое землетрясение могло бы причинить такие разрушения. Кладбище было огромное, отличалось чрезвычайным разнообразием памятников и живописных уголков. Один из отрогов Бабьего Яра врезался в него. Через этот отрог и доставляли строительный материал для печей, и в нем долго еще оставалась каменная осыпь сброшенных, но не использованных плит. Последние даты захоронений обрывались 1941 годом. Но на некоторых, очень редких могилах были заметны уже попытки восстановления. Соскребен засохший кал, неумело склеена цементом расколотая плита, лежат увядшие цветы. Перед ржавыми дверями некоторых склепов выросли молодые деревья, так что открыть их можно только спилив дерево. Но открывать никто не собирался. Данный род, видимо, прекратился, и открывать некому. В то время я приноровился ходить сюда с этюдником, рисовать. Увлекался живописью одно время, но рисовал плохо. А жаль, потому что объекты для этюдов там были, не было лишь стоящего художника. В тот раз со мной увязался соседский мальчик Валя. Со стороны Репьяхова Яра кладбище огибалось глухой и совершенно безлюдной дорогой, пришедшей в негодность из-за дождевых промоин. Кто-то додумался сваливать в эти промоины мусор, так что иногда с Лукьяновки сюда приезжали грузовики с мусором. Я обычно рисовал, а Валя собирал по свалкам разные железки, пружинки и другие полезные вещи. Мы увидели огромный костер. Стоял грузовик, С него сбросили гору книг и жгли. Инстинкты собирателя дармовых книг проснулись во мне. Я подумал, может, подберу себе что-нибудь, раз уж оно без пользы сгорает. Но мужчины от костра сурово заорали. «Чего надо? А ну, проходите!» «А что, вам жалко? Давай, уматывай!» Вот оно что. Я подумал, что, вероятно, это жгут Зощенко и Ахматову. Тогда только и писали о них, как о клеветниках на советскую действительность. И вышло постановление ЦК о повышении идейности литературы. Мы с Валей сели на остатки кладбищенской стены и наблюдали издали, как они борются за повышение идейности. По внешнему виду хорошие еще книги, разных форматов и цветов, можно сказать, добрая библиотека. Мужчин было четверо, этакие здоровые, с воинской выправкой, но в штатском. Длинными жердями они шуровали в костре, перемешивая книги, чтобы горели лучше. Жалко, обидно. Немцы просто выбрасывали, хоть можно было порыться, а эти даже не подпускают. Наше присутствие, видно, раздражало их. Один отделился и энергично направился в нашу сторону, показывая кулак. Мы соскользнули со стены и скрылись в зарослях от греха подальше. Бабарик сидит. Меня носило по свету. Работал на стройках. Умер Сталин. Бывшие в оккупации перешли из третьего сорта во второй. Мне удалось поступить в литературный институт. Учился в Москве и писал. Приехал однажды домой, и мать сказала: «Вовка, Бабарик дома». Подорвался на мине под Варшавой. Сапером был, а из госпиталя только недавно вышел. Не дай бог никому. Недвижимый, без руки, темный. Не хотел домой таким возвращаться. Да уговорили, привезли. Ты бы сходил к нему. Он радуется, когда приходят. Это был тот Вовка Бабарик, с которым я дружил. Потом враждовал, выпускал из клеток его птиц, а еще продал ему гнилой орех. Я перешел улицу, постучался к Бабарикам. Двор был тот самый, сад, те же деревья, на которых Вовка развешивал свои клетки. Вышла Вовкина мать и всплеснула руками. «Толик, как Вовочка обрадуется! Проходи, проходи!» Я вошел, волнуясь, узнавая их сени, их кухню и большую комнату, которая теперь показалась мне весьма маленькой. По полу прыгали бурые кролики. У окна на сундуке сидел тучный, одутловатый человек с нелепо стриженной головой и одной рукой. Казалось даже, что он не сидит, а как бы водружен на этот сундук, как куль с мукой. Он был слепой. Вместо глаз — слезящиеся щелочки. Лицо было нездорового цвета, лоснящееся, все в синих точках и полосках, словно его изрисовали химическим карандашом. И сквозь распахнутый ворот виднелись жуткие шрамы на груди, у шеи. Он был совершенно неподвижен, как изваяние Будды, и единственная рука его, крупная, мужская, бессильно лежала на крае сундука. Мать сделала странную вещь. Она подошла, бесцеремонно взяла голову, приблизила губы к правому уху и неестественным, тоненьким, пронзительным, как флейта, голосом прокричала в ухо: «Толик, Семерик пришел! Толик, Семерик! Помнишь?» Я смотрел потрясенно, понимая, что это Вовка, и совершенно не узнавал его, соображая, что он ко всему еще и глухой. А Вовка заволновался, шевельнул головой и закричал густым, хрипловатым голосом, поднимая руку: «Толик, вот хорошо, что ты пришел! Где ты?» «Садись вот так с правой стороны, говори ему в ухо», — сказала мать, растроганно улыбаясь и усаживая меня. Я сел, слегка прижался к тучному корпусу, чтобы он ощущал меня, подал свою ладонь, судорожно ищущей в воздухе руке. Эта рука схватилась, тискала, тискала, и дальше она не отпускала мою руку, держась за нее, то поглаживая,
то пожимая.
«Да, да», — говорил Вовка, — «ты пришел! Хорошо, что пришел! Я слышал, что ты в институте учился! Молодец! Ты в писателях, говорят!»
Он подставил ухо.
«Да», — закричал я, — «пишу!»
«Говорят, ты в писателях?» — повторил он свой вопрос. И я понял, что он не слышит меня.
«Какой институт, говоришь?»
«Литературный!» — отчаянно закричал я в самую дырку уха. Мать подошла, взяла его голову и опять прокричала пронзительным, тоненьким голосом в самое ухо. «Он говорит, литературный! Он в писателях!»
«Ага, ага!»
— удовлетворенно и весело кивнул головой Вовка.
«Хорошо! Молодчина! А мама твоя здорова?»
«Да!» — закричал я и одновременно качнул его руку сверху вниз утвердительно, давая понять, что это значит «да».
«А дед Семерик?»
«Нет, умер». «Дед Семерик умер!» — прежним способом прокричала мать. И ее-то Вовка услышал.
«Что ты? Так дед Семерик умер?» — протянул Вовка. «Я не знал». «Так-так, ну за тебя я рад. Я вот как видишь». «Совсем неподвижным был, но сейчас вроде отхожу. Сижу вот. Слуховой аппарат не идет. У меня там одна ниточка нерва осталась. Может, мать дохлопочется мне путевку, хоть бы дать ей отдохнуть?»
«Пока мама жива, все хорошо. Ко мне иногда хлопцы заходят. Газеты читаем. Сельское-то хозяйство, все на крутом подъеме, а?»
«Да, да!» — закричал я, помогая себе рукой. Я держался за его руку, как за единственный канал связи. Сидел рядом, слишком прижимаясь к этому неподвижному, рыхлому телу. И лицо было рядом, но я не узнавал. Совершенно не узнавал его. Только голос и манера говорить чуть-чуть напоминали Вовку прежнего.
Мать оставила нас, ушла к печке. Стараясь произносить слова максимально четко, я закричал Вовке в ухо.
«Извини меня за орех на базаре, помнишь?»
«Да, да», — сказал он, — «такие-то дела. Ты молодчина, высшее образование. А я помню, ты, босяк, птицу меня выпускал».
«Да, да», — завопил я, опять дергая его руку вертикально, потом зачем-то справа налево.
«Я теперь держу кроликов», — сообщил он. «Мама, подай кролика».
Я замотал его руку горизонтально. «Мать вышла!» Осмотрелся. Ни одного кролика. Спрятались куда-то.
Вовка терпеливо подождал, потом, не дождавшись кролика, спросил.
«Читаешь? Как там, вон? Насчет напряженности крутят».
Я затряс его руку вертикально.
«Меня бы туда посадить на трибуну!» Съязвил Вовка. «Я бы им сделал доклад. Слушай, будет война?»
Я повел его рукой горизонтально. Он понял, но не согласился.
«Война будет. Мы живем под прицелом. Это как все нацелились один в другого, спустили предохранители. Вот так мы живем. На все города нацелены ракеты. Только чуть где заелись, кнопку нажимай, и пошла потеха. Мам, где кролик?»
«Ничего!» — закричал я, впрочем, не надеясь уже быть услышанным. «Может, войны не будет, пока все хорошо?»
«Да, так, Толик», —
ласково сказал он, гладя мою руку.
«Значит, мама здорова, а ты человеком стал. Но ведь ты заходи, не забывай».
Я потряс руку вертикально.
«Левым ухом я не слышу», — объяснил он. «А правым слышу. Ты прямо в ухо четко говори».
«Вовка, Вовка», — пробормотал я, — пожимая его руку.
«Не забывай, заходи, а то возьми, опиши меня как есть. С чем ее, значит, войну едят? Ладно?»
Я замотал его рукой вертикально. Вот выполняю это обещание, описывая Вовку Бабарика, моего товарища, который сейчас, когда вы читаете эти строки, сидит там, в Киеве. Петропавловская площадь, 5. Один из миллионов участников Второй мировой войны, оставшийся в живых. И мама его пока жива.
Ля комедия эфинита. К Комедия окончена. Итальянский. Заключительная фраза Тонио в опере Руджеро Леонкавалло «Паяцци». Генерал сел в машину. Девушки тоже отчаянно полезли за ним. Весь кортеж шикарных лимузинов снялся и уехал буквально в 3 минуты, оставив телефон со всеми проводами. Потом они долго служили маме, как отличные бельевые веревки. Напряженный, я бесцельно заметался по двору, выглядывал на улицу, а по ней все шли отступающие войска. Никогда не видел такой массы растерянных, озабоченных людей. Эту картину невозможно описать словами. Это еще можно было бы приблизительно показать в кино. В направлении Подола мчались грузовики, вездеходы, телеги, вперемешку ехали немцы, мадьяры, власовцы, полицейские. Машины ревели, сигналили, перли на своих. Лошади были в мыле, возницы, какие-то одержимые, нахлестывали их. Отступали они на наших маленьких лошаденках. Ни одного огненно-рыжего тяжеловоза. Видно, передохли, не выдержав. С телег падали узлы, патефоны. Дорога была усыпана барахлом, а также патронами, брошенными винтовками. У столба стоял прислоненный, оставленный кем-то ручной пулемет. Окна школы засветились, как это бывает при заходе солнца. Но никакого солнца не было. Серый пасмурный вечер, уже темнело. Вид у школы был необъяснимо зловещий. Тут до меня дошло, что она горит. Горит по всем этажам. Уходя, немцы облили классы бензином и подожгли. Войска шли мимо, а школа горела медленно, лениво, потому что была каменная и пустая. У базара поднялся близкий столб черного дыма, прямой как колонна. Неизвестно было, что горит, но немцы выполняли свой план. Вот где я растерялся. С разных сторон неслись выстрелы, грохот, ничего не поймешь. Но вдруг раздался такой сильный взрыв, что дом заходил ходуном и рассыпалось зеркало на стене. Я оглох и присел. Мне показалось, что взорвалось во дворе. Раздался другой такой взрыв, и я опять присел. «Ой, горенько, мосты рвут!» — пронзительно закричала во дворе мать. Я посмотрел на насыпь. Вместо моста — провал, загроможденный каменными глыбами и песком. Через него продолжали карабкаться оставшиеся по ту сторону немцы. Другие бежали через насыпь. Когда потом раскапывали, выяснилось, что взрыв накрыл машину с 4 офицерами. Кое-кто считал, что это взрывники, которые покончили самоубийством. Другие, по-моему, более правильно думали, что машина случайно погибла. Ведь много войск оставалось по ту сторону. Я уже обалдел от всего этого. Бродил, тыкался в сарай, отыскал кота Тита, взял его на руки и носил, как ребенка. Пришла ночь, но темно не стало. Все было залито красным светом. Отблески на тучах, как на экране, бегали, колебались, словно кто-то развлекался, пуская зайчики фонарем. Горело очень много, словно ты в центре костра. Сплошные пожары. И стало очень тихо. В тишине время от времени из школы доносился глухой рокот. И тогда гейзером взлетали искры. Это обваливались перекрытия. Миколай и Александра сидели в комнате под матрацем и плакали. «Войди кто-нибудь посторонний, испугался бы. Пустая комната, шалаш у печи, из-под него странные, тоненькие, скулящие звуки». Никогда не слышал, чтоб старики так скулили, пищали. Мама взяла их за руки и повела, как детей, в окоп. Я тоже посидел там, но был слишком взвинчен,
Меня словно иголки кололи со всех сторон. Вылез и опять стал метаться, напряженно вспоминая свой план. Драться гранатами, ружье с собой, насыпь, луг, болото и прекрасная безопасность. Во всяком случае, дешево я им не стану. Только бы не зевнуть момента. Голова уже ничего не соображает, а жить все равно хочется.
Про сон мысли не было. Кот Тит предал меня. Темнота его оживила, он стал пружинистый, злой, и пошел, хищная тварь, к своим крысам. Плевать ему на то, что сегодня сменяется режим.
Кончилась пятница, 5 ноября. Я стоял на крыльце с винтовкой. За насыпью в небо беззвучно взлетела зеленая ракета. Потом донесся выстрел, другой. Снова ракета. Они фантастически выглядели. Зеленые ракеты на кровавом небе. Я подумал, что вот, наконец, идут факельщики. Я бы с удовольствием написал, что в этот момент стал спокоен, достал гранаты, не спеша отвинтил шляпки, но было не так. Все мое оружие показалось мне совершенно беспомощным. В голове у меня застучали молотки, сквозь которые я улавливал крики со стороны насыпи. Что делать? Куда податься? Вдруг меня молнией озарила подлинно гениальная мысль. Нужно залезть на дерево, высоко, на самую верхушку. Они будут на земле все жечь, а деревья устоят. Деревья всегда остаются. А если заметят, так уж сверху удобно швыряться гранатами, как камнями. И пока шпокнут, я уж хоть посчитаюсь. Крики от насыпи стали громче. Кричало много людей. «А, щи, ит, а!» Я дикой кошкой прыгнул на дерево, обдирая ногти, взлетел на первую развилку, затаил дыхание, прислушиваясь. С насыпи вопили на чистейшем московско-русском языке. «Товарищи, выходите! Советская власть пришла!» «А факельщики где?» «Боже, да неужто мы живы остались?» «Елки-палки! У меня все поплыло перед глазами!» Что-то бессвязно забормотал, закричал, свалился с дерева и кинулся на улицу. По этой красной улице, под красным небом, я затопал к красной насыпи. Увидел, что еще судорожно держу в руках по гранате. Приостановился, положил их рядышком на землю и дальше побежал. Завал моста вблизи, да еще в этом кровавом свете, был страшен и зловещ. Какие-то живые существа, не то люди, не то звери, лезли на четвереньках на крутую насыпь. Я понял, что это такие же прятавшиеся, как мы. Кинулся вверх, обгоняя их, но я уже не был первым. Там наверху, на рельсах, обнимались, плакали, истерически визжали женщины, оборванные старухи кидались на шеи советским солдатам. Солдаты деловито спрашивали: «Немцы есть?» «Нет, нет!» — рыдая, кричали им. Солдат было немного, несколько человек. Очевидно, разведка. Они перемолвились, и тогда один из них выстрелил в небо зеленой ракетой. Запыхавшись, с той стороны взобрался еще один, белобрысый, добродушный, совсем уж наш, хохол, какую-то вязанку в руках пер. «Ну шо, намучились?» — весело спросил он. «Намучились!» — завыли бабы в один голос. «То нате, чепляйте на домах! Праздник!» Вязанка, которую он принес, оказалась связкой красных флажков, немногим больше тех, какие дети держат на демонстрации. Бабы накинулись на флажки. Я тоже полез. Солдат закричал: «Не уси, не уси! Что на подол надо?» Солдат с ракетницей дал вторую зеленую ракету, и они побежали вниз. А я не побежал. Я полетел к дому,
ворвался в окоп, закричал во все горло. «Наши пришли!»
Не насладясь эффектом, выскочил обратно. Полез на чердак, шарил в темноте, нашел сверток. «Бабка, бабка, была ты права и тут!» В сарае я сломал грабли, чтобы иметь древко. Прибивал флаг в полутьме гвоздями, бил себя по пальцам. Мир был кроваво-красный, и флаг в этом свете выглядел неопределенно белесым. Освобождение Киева продолжалось всю ночь. Кое-где были уличные бои. Взрывались и горели дома, университет, школы, склады, огромные жилые дома напротив Софийского собора. Но сам Софийский собор, к счастью для истории, и на этот раз остался цел. Через Куреневку в город входили главные части наступавшей армии. Взорванные мосты перегородили улицу, поэтому дорогу проложили в обход через Белецкую улицу, откуда валили танки, невиданные еще американские студебеккеры, артиллерия, обозы. Пехота шла змейками прямо через завалы. Были они запачканные, закопченные, уставшие, измордованные, потрясающе те же самые, что уходили в 1941 году. Только теперь с погонами. Шли не в ногу, мешковатые, желто-мышинные, с прозаически звякающими котелками. Некоторые шли босиком, тяжко ступая красными ногами по земле, уже застывшей от ноябрьских заморозков. Глава последняя, современная. Уничтожение пепла. И снова я приезжаю в Киев, где в том же доме на Петропавловской площади 28 по-прежнему живет моя постаревшая мать. У нее плохо с глазами. Она полуслепая, потому оставила школу, в которой проработала почти 40 лет. Из-за этого злосчастного пребывания в оккупации ей не повышали жалования, не награждали и определили самую низкую пенсию, на которую не прожить. Но у нее есть истинный талант на базаре подешевле покупать. Она живет одна. Больше всего боится, когда на улице гудит машина и когда громко стучат в калитку. Просила меня сообщать о приездах письмом, а не телеграммой, потому что разносчики телеграмм стучат и требуют расписаться. Ей страшно. Мама много помогла мне при работе над этой книгой, уточняя подробности. Но если я заводил речь о политике, она вдруг могла замкнуться и сказать: «А зачем ты спрашиваешь? Ты что, собираешь политический материал против меня?» После этого я ошалело махал рукой и уходил чинить крышу. Иногда она навещает в доме 38 свою подругу Нину Иосифовну Каминскую, мать Болика. Та больна, не встает с постели, совсем высохла. Пальцы на руках у нее скрючились и не двигаются. Обе боятся предстоящего сноса домиков. Завод «Кинап» в бывшей церкви Петра и Павла преобразован в номерной, то есть военный, и расширяется. Когда дом сносят, одиноким отдельная квартира не положена, но лишь комната в коммунальном жилье. И, как правило, на далекой окраине, где нет базара. А последнее для матери — катастрофа. Строительство же расширяется. Куреневка сильно изменилась. По главной улице Фрунзе, Кирилловской, ходят троллейбусы. Часто проносятся чайки с членами правительства, едущими на свои дачи в пуще Водицы. Вдоль трассы стоят девятиэтажные дома, белые и модерные, как океанские лайнеры. Я любил гулять по Киеву. Очень хороши в нем парки над Днепром, древние улицы, полные седой истории. Центр Киева мне неприятен. Он выстроен после войны под лозунгом «Восстановим родной Крещатик», разрушенный немецко-фашистскими захватчиками. Сталинский помпезный, с домами, похожими на приторные торты. На углу Крещатика и Прорезной, где когда-то был первый взрыв в комендатуре, теперь Министерство культуры Украины, русифицирующие остатки этой культуры. Во имя социалистического гуманизма по всей Украине идут политические процессы, а вольнодумцев сажают в лагеря. КГБ Украины все там же, на Владимирской, 33. Андреевская церковь все так же парит над Подолом. В Софийский собор ходят экскурсии школьников. В Лавре, угнетающий туристов своими развалинами, сейчас снова музейный городок. Выставки в отстроенных помещениях. Прежде чем попасть в пещеры, экскурсанты проходят через антирелигиозный музей. На колокольне звонят куранты. В бывшей церкви трапезной представлены диаграммы роста народного образования в СССР и качается маятник Фуко, показывая, что Земля вертится. Непонятно только, в какую сторону. Потому что рядом, над руинами, над кучами древних кирпичей, стоит щит с надписью «Успенский собор, XI век», зверски взорванный немецко-фашистскими захватчиками 3 ноября 1941 года. Бабьего Яра нет. По мнению некоторых руководящих деятелей, его и не было. Овраг засыпан, по нему проходит шоссе. С самой войны раздавались голоса. Начал Илья Эренбург, что в Бабьем Яре нужно поставить памятник. Но украинский ЦК партии, который тогда возглавлял Никита Хрущев, считал, что люди, расстрелянные в Бабьем Яре, памятника не заслуживают. Я не раз слышал такие разговоры киевских коммунистов. Это в каком Бабьем Яре? Где жидов постреляли? А с чего это мы должны каким-то пархатым памятники ставить? Действительно, наступил государственный антисемитизм 1948-1953 годов. Вопрос о памятнике был снят. После смерти Сталина стали опять раздаваться осторожные голоса, что Бабий Яр, собственно, не только еврейская могила, что там втрое или вчетверо больше процент русских и других национальностей. Такие аргументы мне всегда казались дикими. Значит, если доказать, что некий процент больше, то памятник стоит воздвигать только в таком случае? Как можно вообще считать проценты? В Бабьем Яре лежат люди. Украинский ЦК, который в 1957 году возглавил Николай Подгорный, видимо, проценты посчитал. Нашел их неубедительными, и было принято Соломоново решение, чтобы навсегда покончить с разговорами, уничтожить Бабий Яр и забыть о нем. Так началась вторая попытка вычеркнуть Бабий Яр из истории. Засыпать такое огромное ущелье — титанический труд. Но при огромных размахах строительства в СССР задача выполнимая. Было найдено остроумное инженерное решение. Не засыпать, а замыть способом гидромеханизации. Бабий Яр перегородили плотиной и стали в него качать по трубам пульпу с соседних карьеров кирпичного завода. По оврагу разлилось озеро. Пульпа — это смесь воды и грязи. По идее, грязь должна была отстаиваться, оседать, а вода стекала через плотину по желобам. Я ходил туда и потрясенно смотрел на озеро грязи, поглощающее пепел, кости, каменные осыпи могильных плит. Вода в нем была гнилая, зеленая, неподвижная, и день и ночь шумели трубы, подающие пульпу. Это длилось несколько лет. Плотину подсыпали, она росла, и к 1961 году стала высотой с шестиэтажный дом. В понедельник 13 марта 1961 года она рухнула. Весенние талые воды устремились в Яр, переполнили озеро, желоба не успевали пропускать поток, и вода пошла через гребень плотины. Широким своим устьем Бабий Яр выходил на улицу Фрунзе, то есть Кирилловскую, прямо на трамвайный парк и густонаселенный район вокруг него. Даже в самом устье Яра по склонам лепились дома. Сперва вода залила улицу, так что застряли трамваи и машины. А люди в это время спешили на работу, и по обе стороны наводнения собрались толпы, не могущие перебраться. В 8 часов 45 минут утра раздался страшный рев. Из устья Бабьего Яра выкатился вал жидкой грязи высотой 10 метров. Уцелевшие очевидцы, наблюдавшие издали, утверждают, что вал вылетел из оврага, как курьерский поезд. Никто убежать от него не мог, и крики сотен людей захлебнулись в 30 минут. Инженерные расчеты заключали в себе ошибку. Грязь, которую качали долгие годы, не уплотнялась. Она так и оставалась жидкой, поскольку главной частью ее была глина. Глинистые откосы Бабьего Яра, как водоупорные стены, надежно сохраняли ее в жидком состоянии. Бабий Яр таким образом был превращен в ванну грязи, такую же чудовищную, как и породившая ее идея. Размытая вешними водами плотина рухнула, и ванна вылилась. Толпы людей вмиг были поглощены валом. Люди, бывшие в трамваях, машинах, погибали, пожалуй, не успев сообразить, что случилось. Из движущейся вязкой трясины вынырнуть или как-либо барахтаясь выкарабкаться было невозможно. Дома по пути вала были снесены, как картонные. Некоторые трамваи покатило и отнесло 200 метров, где и погребло. Погребены были трамвайный парк, больница, стадион, инструментальный завод, весь жилой район. Милиция оцепила район и следила, чтобы никто не фотографировал. На некоторых крышах видны были люди, но неизвестно, как к ним добраться. В 1 час дня прилетел военный вертолет Ми-4 и начал эвакуировать уцелевших больных с крыши больницы, снимать других уцелевших. Место катастрофы очень оперативно было обнесено высокими заборами. Движение по улице Фрунзе закрыто. Остатки трамваев накрыты железными листами. Трассы гражданских авиалиний изменены, чтобы самолеты не пролетали над Куреневкой и нельзя было сфотографировать. Трясина, широко разлившись, наконец получила возможность уплотняться. Вода с нее понемногу стекла ручьями в Днепр. И к концу весны можно было приступить к раскопкам. Раскопки длились 2 года. Было откопано множество трупов. В домах, в кроватях, в воздушных подушках, образовавшихся в комнатах под потолком. Кто-то звонил в телефонной будке, так и погиб с трубкой в руках. В трамвайном парке откопали группу кондукторов, как раз собравшихся там сдавать выручку, и кассира, принимавшего ее. Цифра погибших, естественно, никогда не была названа. Бабьему Яру не везет с цифрами. Попытка стереть Бабий Яр обернулась неожиданной стороной. Привела к новым массовым жертвам. Даже возникли суеверия. Популярной была фраза «Бабий Яр мстит». Основная черта большевистского характера, однако, в том, что он не сдается. В 1962 году началась третья попытка и самая серьезная. На Бабий Яр было брошено огромное количество техники. Экскаваторов, бульдозеров, самосвалов, скреперов. Грунт был водворен обратно в Яр. Частью распланирован на месте погибшего района. Бабий Яр был все-таки засыпан. Через него проложили шоссе. Далее были проведены следующие работы. На месте концлагеря выстроен новый жилой массив. Можно сказать, на костях. При рытье котлованов постоянно натыкались на кости, иногда скрученные проволокой. Передний ряд этих домов выходит балконами как раз на места массовых расстрелов евреев в 1941 году. На месте старого трамвайного парка выстроен новый. На месте погибшего жилого района построены 9-этажные здания, белые и модерные, как океанские лайнеры. Остатки плотины усажены молодыми тополями. И, наконец, уничтожено еврейское кладбище. Были пущены бульдозеры, которые срывали могилы и плиты, попутно выворачивая кости и цинковые гробы. На месте кладбища развернулось строительство новых помещений телецентра, оборудованных по последнему слову науки и техники, что еще раз подтверждает: наука варварству не помеха. В эпицентре же всех этих работ, над засыпанными местами расстрелов, началась планировка стадиона и разных увеселительных комплексов. Летом 1965 года ночами я писал эту книгу, а днем ходил и смотрел, как работают бульдозеры. Работали они вяло и плохо, а свеженасыпанная почва проседала. В 25-ю годовщину первых расстрелов, а именно 29 сентября 1966 года, в Бабий Яр потянулись люди со всего Киева. Говорят, это было внушительное зрелище. Возник стихийный митинг, на котором выступали Дина Проничева, писатель Виктор Некрасов, молодой украинский публицист Иван Дзюба. И опять они говорили о памятнике. Операторы «Киевской кинохроники», услышав о митинге, примчались и засняли его на кинопленку. Затем на студии разразился скандал. Директор был снят с работы, а кинопленка передана КГБ. Но, видимо, власти забеспокоились. Через несколько дней удивленные жители обнаружили немного в стороне от Яра гранитный камень с надписью, что здесь будет сооружен памятник жертвам немецкого фашизма. Когда привезли этот камень и кто его ставил, никто не видел. Но теперь, если иностранные гости настаивают, их могут повести к этому камню, предварительно обложив его цветами. После отъезда гостей цветы убираются. Проект стадиона остался нереализованным. На проклятом месте теперь не делается ничего. Между жилым массивом на месте лагеря с одной стороны и телецентром на месте кладбища с другой, посредине лежит огромный, заросший лопухами и колючками, пустырь. Так, с третьей попытки, Бабий Яр все-таки исчез. И я думаю, что если бы у немецких нацистов было время и столько техники, то о лучшем они и мечтать не могли. В скобках можно добавить, что бывший секретарь ЦК КП Украины Николай Подгорный, при котором совершен такой подвиг, нынче пошел в гору. Он председатель Президиума Верховного Совета СССР, то есть президент страны. До последнего времени в кладбищенском доме над оврагом жила сторожиха Луценко, тетя Маша, которую в свое время немцы совершенно упустили из виду и не подозревали, что она подкрадывалась в зарослях и видела все, что они делают. Мы ходили с ней. Она еще и еще раз показывала, где начиналось, где подрывали склоны и как вон там и там их клали на землю. А они ж кричат. О, Матерь Божья! Они их лопатами бьют, бьют. При этом она указывала рукой под землю, вглубь, потому что мы стояли над оврагом несуществующим. Только такие старожилы еще могут указать границы Бабьего Яра, остатки плотины и другие следы событий. Но улик от преступлений не осталось. Пепел, как вы помните, был частью развеян. Зола и кости теперь лежат глубоко-глубоко. Так что от погибших не осталось ничего. Сколько их было, тоже никогда не узнать. Все официальные цифры условны. Их меняют в зависимости от ситуации. И все же я думаю о том, что ни одно общественное преступление не остается тайным. Всегда найдется какая-нибудь тетя Маша, которая видит, или спасутся 15, 2, 1, которые свидетельствуют. Можно сжечь, развеять, засыпать, затоптать. Но ведь остается еще людская память. Историю нельзя обмануть, и что-нибудь навсегда скрыть от нее невозможно. Этот роман я начинал писать в Киеве, в хате у матери, но потом не смог продолжать и уехал. Не мог спать. По ночам во сне я слышал крик. То я ложился, и меня расстреливали в лицо, в грудь, в затылок, то стоял сбоку с тетрадкой в руках и ждал начала. А они не стреляли. У них был обеденный перерыв. Они жгли из книг костер. Качали какую-то пульпу. А я все ждал, когда же это произойдет, чтобы я мог добросовестно все записать. Этот кошмар преследовал меня. Это был и не сон, и не явь. Я вскакивал, слыша в ушах крик тысяч гибнущих людей. Мы не смеем забывать этот крик. Это не история. Это сегодня. А что завтра? Какие новые Яры, Майданки, Хиросимы, Колымы и Потьмы, в каких местах и каких новых технических формах скрыты еще в небытии, в ожидании своего часа. И кто из нас, живущих, уже может быть кандидат в них? Будем ли мы понимать когда-нибудь, что самое дорогое на свете — жизнь человека и его свобода? Или еще предстоит варварство? На вопросах, пожалуй, я и оборву эту книгу. Желаю вам мира и свободы. 1969 год.